Мне бы хотелось начать с вашего детства и с рассказа о себе, биографического рассказа. Расскажите о том, какая была у вас семья.
Откуда есть пошел.
Откуда есть пошел, да.
Я по происхождению хорват. Глад – это неполногласная форма от слова «голод». Да. Родители уже родились в Америке.
А когда они переехали, что стало причиной?
Ну, это дед. Оба деда, обе бабушки переехали уже в конце 19-го, в начале 20 века.
До Первой мировой, соответственно, да.
Да, да. Дед по материнской линии, его забрали в армию Австро-Венгрии как повара. Из маленького села в Далмации. Потом он работал на Панамском канале, заработал что-то вроде малярии, что ли.
Вольным рабочим или как военный отправленный?
Нет, как
вольный.
Да, как батрак, или как хотите. Мы, вся семья необразованная, он кончил два класса, его жена, моя бабушка, вообще не умела читать. Другой дед был безграмотен также, а его жена, моя бабушка, другая бабушка тоже кончила второй класс. Так что я даже не из пролетариата, а из средневековья, можно сказать.
Ну, это бабушки, это не родители.
Да, да. Но дед приехал потом в Западную Вирджинию и работал на угольных шахтах.
Коих много в Западной Вирджинии.
Да, да. И он, где они должны были все покупать, у Кумпанишкога Штора. По-английски это company store, фирменный магазин. И однажды его получка состояла из 2 копеек. Вот такая жизнь была. Но, наконец, он обосновался в городе Гери и проработал плотником лет 30, наверное, на сталелитейных заводах. Он женился на моей бабушке, когда она приехала в Америку беременной от кого-то другого, и он принял все-таки ребенка. Но у него была законная семья в Хорватии.
А бабушка тоже из Хорватии?
Да, да. И это была викторианская эпоха. Соседи доносили, что они живут в грехе. И на время они должны были разойтись, чтобы пока он не получил развод. И мы поддерживаем отношения, или поддерживали с теми, которые оставались в живых. Один еще жив, он в Канаде. Он бежал из Югославии с женой. Жена родила, и через 2 дня отплывал их корабль в Канаду. И они должны были просто оставить ребенка, чтобы церковь похоронила. Но по материнской линии, вот тот, который работал сперва на шахтах и потом на сталелитейных заводах, он вспомнил, что была девочка, когда он был еще... в этом поселке, где он, кстати, поставил крест на церкви перед тем, как эмигрировать. И он ее выписал, такая голубоглазая блондинка, такая несколько дородная, надо сказать. И она родила ему 12 штук детей, из которых 9 выжили. Но они все умерли, все мои дяди, и тети, и супруги. Другой дед, тоже работал на сталелитейных заводах, он приехал в Америку 14 лет, безграмотный, один. Якобы научился говорить по-английски без акцента, но так и не научился читать. А бабушка, она работала просто уборщицей в больнице. Была война, отец проработал всю войну в две смены. Это были самые крупные сталелитейные заводы в мире. Без города Гери Германия бы легко бы выиграла войну. Кончилась война. Отец захотел построить дом, и не было шлакоблоков. И он открыл маленькую фирму. Сам он кончал только 8 класс. Мог бы дальше, но не хотел.
Но нужно было зарабатывать деньги.
Да, да. И он был такая маленькая фабрика, он вот этим занимался. Мама была домашней хозяйкой. Четверо детей, я и три мои сестры. Она кончила 10 класс, но ей пришлось выйти на пенсию, выйти на работу в 16 лет, чтобы помогать прокармливать семью. Была депрессия. У деда было два дома, он сам оба построил, он потерял первый дом и потерял бы также второй, но куда бы они подевали 9 детей, безграмотную жену, так что они остались
там. А что значит потерял? Переезжал?
Люди не могли оплачивать свои ипотеки, они теряли свои дома, что, впрочем, и сегодня случается. Так что бэкграунд у меня самый такой неэлитарный, который только может быть. А я родился в городе Гери также. Когда мне было 13 лет, мы уехали в другой город, потому что город Гери превращался в черный город, была ужасная преступность. И теперь, если вы хотите видеть снимки, нечто вроде научной фантастики, включите YouTube и смотрите Gary Urban Blight, если что-нибудь такое. Но я, как все, поступил в Индианский университет. Любой окончивший школу мог поступить. Я совершенно никакого понятия не имел о том, чем я буду заниматься.
А школа у вас какая была?
Обычно. Ну, вначале я какое-то время, где-то 6-7 лет в начальную школу, я ходил в польскую приходскую школу. Католическую.
Семья была католическая.
Да, да. Где монашки нас били то указками, то плетью, то доской. Но я случайно записался на русский язык. Я не знал сербско-хорватского языка, потому что родители говорили только, когда дедушка и бабушка приходили.
Но знали.
О, да, они научились говорить по-английски только когда пошли в школу. Я случайно записался на русский язык и потом начал читать.
Еще в школе или в университете?
Уже в университете. Мне было 17 лет.
А отделение или факультет вы пошли в университете?
Ну, я вначале никуда, я не знал, что я буду делать. И в Америке более общее образование до аспирантуры, чем здесь. И, ну, у меня получалось. Инфантильный мозг легко впитывает языки. И я любил читать романы. И когда мне сказали, что мне будут платить, чтобы читать романы и быть большой летний отпуск, я решил, что это прекрасная идея. Я еще не знал о минусах академической жизни. Ну вот, закончил университет по русской литературе, получил бакалавр, потом получил магистерскую степень по сравнительному литературоведению. 2 года преподавал на юге русский язык и немецкий.
Вы так пунктирно проходите университетские годы, которые очень интересны. Кто был вашими учителями? Какие книги вы русские начали читать? Если вы случайно попали на изучение русского языка, то дальнейшее развитие было случайным или в какой-то русле проходило вашего интереса?
Ну, видите, в Америке я поступил в университет в 59 году. За два года до этого запустили первый советский спутник.
И это была мода на советское?
Не только мода, но все заорали, что мы отстаем, что русские нас обогнали, что вот, так далее. И государство буквально забрасывало деньгами русистику. Да. И в Блумингтоне, где университет размещался, был военный институт языков, военный. Их было три. В Калифорнии, в Индиане и в штате Нью-Йорк, город Сиракьюз. И там была колония русских иммигрантов первой и второй волны. И поскольку я учил русский язык, я поселился в доме бывшего прапорщика Белой армии, и который вообще не говорил ни на каком языке, кроме как на русском. Он даже 3000 лет прожил до этого во Франции и не говорил по-французски. Так что для меня это было прекрасно. Он держал такую столовую у себя на дому. За доллар можно было пойти пообедать и поговорить по-русски. И сидели эти старушки за столом. И... Я ничего не понимал, но я заглядывал им в рот вот так. И через какое-то время сам заговорил. Ну, начальные курсы были в основном старушки, эмигрантки. Была одна такая польская дворянка, она уехала обратно в Польшу, написала, мне сказали, сатиру на нашу славянскую кафедру. Но в основном был такой Михаил Гинзбург, который получил последнюю степень адвоката в царской России, ему на дому присудили. Была одна будущая жена Рене Велика, это был такой ведущий литературный критик. Но в основном были американцы, но были был профессор сербско-хорватской литературы, хорват, меня называл своим земляком, но я еще по-хорватски не говорил. Я теперь говорю, но очень плохо. Моя двоюродная сестра в Хорватии говорит, что есть сербско-хорватский язык, а Джон говорит на русско-сербском, на русско-хорватском языке. Я как бы единственный носитель этого языка в мире. Но странным образом, я даже не учил язык. Я тогда преподавал в Джорджии, и мне было 22 года. Я приехал, и первый разговор был с заведующим кафедрой. Он спросил, что у вас лучше, немецкий или французский, потому что не хватало студентов по-русски. Я преподавал немецкий. Плохо его зная, но я опережал студентов на одну главу. Сейчас я очень хорошо говорю, но тогда ужасно было. И я решил учить этот язык. Выписал грамматику. Не учил, а так просматривал. И прочитал единственную книгу на этом языке в библиотеке. Это штат Джорджия, где поставили фильм еще «Унесенный ветром». И я даже жил в Стоун-Маунтин, там, где Скарлетт О'Хара и Ред Батлер ездили на пикники. Роман, кстати, называется очень хорошо, интересно по-сербско-хорватски. «Прохуяло са вихором». Вот, и я... А и сейчас даже, столько лет спустя, полвека спустя, я чувствую себя как бы дома. Это ужасный сербско-хорватский язык. Но я понимаю, я бегал, говорил, и меня понимают. Ну вот, но потом я поступил в Нью-Йоркский университет. Ну, там все традиционная программа, лингвистика. В основном преподавал лингвистику и занимался Борис Генрихович Удбегаун.
Удбегаун?
Да.
Это тот самый Удбегаун, который занимался русскими фамилиями?
Да, именно он.
Именно он?
Да. Он преподавал сперва у Нахтигаля в Чехословакии, потом в Сорбонне, потом в Оксфорде. И когда он вынужден был по возрасту уйти на пенсию и не хотел, он перебрался в Нью-Йорк. Я помню, однажды он читал лекцию, я подошел и посмотрел его записки. Они были еще на французском языке. Была Зоя Юрьева, которая занималась белым. Моим руководителем был Леонид Ржевский, настоящая фамилия Сухоржевский. Это эмигрант второй волны. Был такой Араш Барманшинов, который из югославской эмиграции. Он калмык. И не то, что он известен в калмыцких краях, он практически единственный ученый в этой области. Но он читал древнюю русскую литературу. И вот так. Ну, я приехал в МГУ на 68-м году на стажировку. Потом закончил, преподавал. Потом в Rutgers University в Нью-Джерси. Потом в Чикагском университете. Потом в Айове. Я основал журнал, который уже приказал долго жить. А потом был в Берлинском университете, где я имел несчастье заведовать кафедрой. Это ужасная морока. И потом какое-то время я был директором Института Кеннана по изучению России. Но потом мне это все надоело. Хочется другого чего-то. И я как раз разводился с СССР. Я 10 лет не в штате, я работал синхронным переводчиком. Это было очень интересно. Я был в Чернобыле после аварии, я был в Москве во время переворота.
В 91-м году, да?
Да, да. Я... Вы знаете, мы тогда не знали, чем кончится все. И когда самолет взлетел, последний самолет, все зааплодировали. Мы ожидали, что Москва и река покраснеет. Но ничего этого не было, слава Богу. Ну, что еще? Потом я начал увлекаться евгеникой, написал две книги на эту тему. И как раз я в среду буду... как бы совмещать мои интересы к биологии с моими интересами к литературе. Я буду читать лекцию о единой теории искусств. Это танец, музыка, живопись, литература на основании социобиологии. Ну вот. И теперь мне 70 лет, я сижу перед вами.
Ну, это очень краткая история вашего 70-летнего пути. Скажите, пожалуйста, очень интересно услышать о том, какие книги вы читали, какие были первые ваши русские книги, и какое впечатление они на вас произвели. Может быть, они повлияли на то, что на ваши так, интересы и дальнейшую специальность, на ваши переводы в будущем?
Ну, в школе я помню только одну русскую книгу, которую я читал. Это «Преступление и наказание».
Хорошо.
Да.
Вы целиком прочли в школе еще?
Да, да.
То есть вы хорошо знали русский язык?
Нет, я читал в переводе, конечно.
В переводе,
да. Ну, когда я поступил, нас протащили через... ну, обычных классиков. Державин, Пушкин, Лермонтов и так далее, Толстой. Я писал стихи, и мне очень понравились русские поэты.
Как именно?
Ну, вот Мандельштама, например, я переводил. У меня книга переводов Николая Клюева. Там это сплошные говоры русские, да. даже не русский язык.
Почти. Непонятно, как переводить Клюева или там Андрея Платонова. Это...
О, нет, Платонов ничего, а вот Клюев.
Клюев.
Это было трудно. Ну, Блока, ну, обычные, Ахматова. И потом, ну, я это все читал, увлекся, был очень воодушевлен. Но через какое-то время стала та же проблема, что у всех. Советский период. А что читать теперь, я даже не знаю.
Сейчас читаете то, что...
Нет, я перестал. Вот. Нет, это ужасный упадок произошел. И не кончился еще.
Ну, упадок этот применительно к русской литературе вы имеете в виду?
Да.
Или человеческой цивилизации?
Ну, тут я имел, последнее это можно тоже говорить, но я имел в виду поэзию русскую. Я помню, была статья в «Вашингтон-Посте», тогдашнего корреспондента Питера Осноса, где он сопоставлял Вознесенского с Мандельштамом. Это даже не смешно. Или, скажем, ну, не знаю, Евтушенко и Блок. Грустно все. Вот я отчасти, я потому и ушел более или менее из русской литературы, потому что я потерял интерес.
Очень часто говорят о том, что волны русской эмиграции унесли культуру. И те эмигранты, которые приехали и в Штаты, и во Францию, и в Германию, что они продолжали как раз традицию русской литературы 19 века, классической, ну и рождали новые течения и направления. И что та литература была насыщеннее и сильнее, чем та, что осталась здесь. С этим сложно согласиться, поскольку здесь оставались фантастические писатели, которые были не советскими, но там была как бы не другая литература. Вот та литература, как вы ее воспринимаете, что она является для русской и для мировой литературы, культуры?
Ну, это, конечно, была большая тема первой волны. Это мы не в изгнании, мы в послании.
Да.
Это, кажется, Египью сказала. Роман Гуль, «Я унес Россию». Конечно, культурные традиции первой и литературные традиции первой волны были очень высокие. Они плохо жили, но они все-таки жили за счет своих литературных трудов. Читайте там Курсивмой, Берберовой, например. Ужасный человек, но очень умная женщина.
Конечно,
а если взять вторую и третью волну? Ну, второй волны почти что не было.
Ну да.
Почти что не было. В третьей волне были интересные писатели, талантливые писатели, но... Кроме, может быть, Бродского и ну, я не хочу делить на великих и хороших, но дело в том, что надо быть объективными. и понимать, что к чему. Был создан в 1941 году так называемый ОСС, по-моему, Office of Strategic Studies. Это был предшественник ЦРУ. Трумэн его закрыл после войны, сказав, что он не хочет иметь американское гестапо. Но уже в 1947 создали ЦРУ. И уже к 60-м годам шли дикие деньги на пропаганду любых диссидентов и эмигрантов, которые продолжаются и по сей день, кстати. И было много писателей второстепенных, которые стали известными только благодаря этому. Но они этого, конечно, не понимают. Есть такая немецкая повесть 19 века Айхендорфа «Aus dem Leben eines Taugenichts» – «Из жизни бродяги», где он путешествует по Европе и ничего не понимает, и рассказывает, как что он видел, а читатель понимает то, чего он не понимает, и в этом весь. И вот так многие писатели. Ну, что теперь пишется в России, я не знаю.
Ну, оставим это.
И я не интересуюсь. Я, честно сказать, мои коллеги не интересуются. Я никого не знаю, кто интересуется. Это грустно, это ужасно, что случилось. Ну, это вот.
Хочется верить, что это временное падение, хотя нам не дано предугадать. Mm-hmm. Ну, значит, раз уж вы затронули такую тему, как интерес ЦРУ в общей пропаганде и в исследовании, и представлении о России и Советском Союзе, то вы, проводя беседы с этими писателями, диссидентами, эмигрантами, которые приезжали в Штаты, вы были частью этой программы по популяризации.
Безусловно, безусловно. И теперь думаешь, правильно или неправильно. Ведь я начал писать об эмигрантах, когда меня занесли здесь, в России, в СССР, в черный список. Так что последние 17 лет в советской власти я не получал визу.
А можно задавать по этой теме вопросы? Причина была?
Ну, объективная причина была то, что я как Змей Горыныч летал на Русь и умыкал русских девиц. У меня русская жена. Летал на бумажных крыльях. У меня жена русская. Но помимо этого я был... Понимаете, сейчас, оглядываясь на холодную войну, в какой-то степени углы сглаживаются, в небольшой степени. Но ну, поэтов, которых я любил, их изгнали, их убивали. Граница на замке, грубейшая пропаганда, материальное нищенство. Ну, и понимаете, если взять советские отношения к литературе, к культуре, это можно подытожить словом муштра.
Невежество.
Нет, ну что, именно и вот так держали.
А ты, Вася, будешь поэтом. А ты Петя, философ.
Да, вот да. Так. Взять этот союз писателей, это... Я даже не буду говорить об этом. На Западе они решили, что враг моего врага, или даже мнимый враг моего врага, это мой друг. И... И они коптировали интеллигенцию. Они говорили: «Ох, ты хороший, что бы ты ни писал, ты хороший». Вот приехал Солженицын, Они думали, что он большой демократ, ничего такого не было, конечно. Но они все, что было против режима, они поощряли. Не потому, что они поддерживали это само по себе, но потому, что это было против режима.
Но ведь тут двойственное получается положение, поскольку с одной стороны поддержка всего, что идет против режима, а с другой стороны режим такой, что любой здравомыслящий человек или тот, кто хотя бы стремится сказать что-то свое, будет против режима рано или поздно. И в этом смысле сейчас, читая впечатления современных слушателей «Радио Свободы», которые слушали ее на протяжении 30 или там 40 лет, и сейчас столкнулись с закрытием, фактическим закрытием русской редакции, для них рухнул мир. Просто они воспринимают, они привыкли получать информацию, в том числе из вот, зарубежной радиостанции, которая давала для советских людей очень много, это тоже нужно признать.
Я мою книгу, мою большую историю русской эмиграции писал в Мюнхене, сидя в комнате, где была вооруженная охрана, потому что незадолго до этого была бомба. Вы правы, но с другой стороны, Радио Свобода — это, конечно, орган американского правительства со всеми минусами и плюсами. И речь теперь идет о глобальной политике. Если вы дадите нам, американцам, выкупить все ваши СМИ, то у вас будут те же хозяева, что и у нас.
Де-факто.
Да. Речь идет о том, кто кого будет контролировать. И хотя, конечно, в советское время свобода выполняла чрезвычайно важную миссию, и работа была на высоком уровне, кстати, я считаю. Да. Был Красный архив там. Понимаете, у вас выбор между Медведевым и Путиным, а у нас выбор между Обамой и Ромни. И разница между ними примерно такая же в одном случае, сколько в другом. Но Россия должна иметь свои печатные органы, свои СМИ, свои телевизионные станции. Если у вас будет сплошной Голливуд и под отделы журналов и газет Мёрдока, то забудьте.
Скажите, но интернет ведь может дать дополнительные ресурсы, дополнительный источник свободы?
Это да. Пока, во-первых. Пока. И во-вторых, в этих вопросах и в пропагандистских войнах миллион раз важнее, чем доступность информации, это ее вездесущность. Если вы мне дадите хороший бюджет, я могу убедить значительный процент человечества, что 2 × 2 – это 5. Да, информация есть для тех, кто хочет поискать. А кто хочет поискать, надо работать, надо спать, надо сходить к стоматологу и косить траву. Хочется телевизор посмотреть и сидеть перед экраном компьютера. Когда будешь все это, понимаете, вот то и все это?
Но не есть ли это продолжение того отбора естественного, который происходит? Желающие получить информацию, способные ее воспринять и осмыслить, и являются тем человеком, который заслуживает будущего?
Ну, понимаете, это... Интеллигенция имеет раздутые впечатления о своей важности. На самом деле, это не так важно. Важен капитал. Понимаете, вы напишете хорошую книгу, и тираж будет 200-300 экземпляров. тут же будет одна телевизионная передача на один вечер, и одна программа из многих, и у них будет 15 миллионов зрителей. Какая разница, что этот хлюпик интеллигент думает? Но... Он нит о себе очень многом, а на самом деле это пустой звук, в смысле значения.
Хорошо, но ведь развитие и культурное, и научное всегда идет благодаря одиночкам. Даже не то, что одиночкам, а единицам. Пускай это будут штатные работники науки или искусства. В искусстве тоже есть те люди, которые становятся основой, писателями определенной эпохи или страты. Они все равно единичные. Общество всегда будет бескультурным.
Но, видите, есть великие художники, которых никто не знает. И наоборот. Репутации делают планомерно за счет материальной поддержки.
Не всегда.
Или не всегда, но в большой степени.
Ну вот был писатель Андрей Платонов, который жил в коптерке и топил углем литературный институт. Mm-hmm. При жизни он имел плащ грязный, в котором спал, mm-hmm. который не снимал, потому что под плащом была mm-hmm. майка. Mm-hmm. Он приходил в литературный институт и из-за двери слушал, что говорит там, просто для любопытства. Параллельно писал гениальный роман. Что может быть гениальное Платонову, я не знаю, после Достоевского, вот та вершина русского романа. Вкладывались ли в Платонова бюджетные деньги или деньги частных предпринимателей, нет?
Ну, этого я конкретно не могу сказать, но вы нашли не тот пример. Платонов был хороший писатель, вот «Котлован», например. Но я...
Не считаете, что он...
Я не такого высокого мнения, как вы, но... Ну, вы правы, надо и то, и другое. В общем, надо и то, и другое. Но, хотя не всегда. Есть художники известные только потому, что они оказались за нужным столиком в нужном парижском кафе в нужный момент в 20-е годы.
Все так. Но не является ли это некоторой сопутствующей стратегией поведения, пиара, который сейчас очень популярен и представляется как форма существования человека, художества. Не является ли он просто, ну, скорее такой особенностью личности, которая дает человеку больше возможностей, не связанной с его творческими способностями? Угу. Хотя это так? Нет?
Ну да, понимаете, художник, он в какой-то степени, но... Ну, возьмите литературу. Вот, скажем, вы знаете, сколько надо продать экземпляров книги, чтобы эта книга считалась бестселлером в Вашингтон-Посте? 10 тысяч. Рецензенты пишут рецензии. Кто читает эти рецензии? Я переводчик Шаламова. Были такие рецензии, каких не было у Шекспира. А книга плохо продавалась.
Ну, русский писатель, лагерник, страх.
Нет, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Лондонский Таймс, никто не будет. Это Гаррисон Солсбери, главный редактор Нью-Йорк Таймс, писал Горис Алмазов, Энтони Бёрджесс, Сол Белло, все самые знаменитые. И лучше... А мне пришлось тираж выкупить, чтобы не пошел под нож. И моя сестра, которая врач в Майами, раздавала своим пациентам. И с другой стороны, я вот... возьмем Аксенова. Сейчас только что была конференция. Это был мой хороший друг. Я не переводил его книги, хотя я там чистюсь частично... Это переводил мой студент, а я правил стиль, и потом мы с Васей сидели и вместе второй раз прочесывали. Можно 100 раз и 100 раз, и каждый раз находишь новое. Ну вот, перевод обошелся издательству Random House 150 тысяч долларов, по 50 тысяч за каждый том. Это только за перевод. Наверное, столько же пошло Аксенову в виде гонорара. Издательство Random House, который теперь перекуплено Бертельсманом. Это огромное издательство, 105 тысяч служащих. Одно издательство. Представьте себе, 105 тысяч служащих, это целый город. И этот Питер Остнес, о котором я говорил, он был раньше журналистом в Вашингтон-Посте, потом он был главным редактором Random House, и сейчас он основал свое издательство. И поскольку я должен был говорить об Аксенове здесь, я решил у него взять интервью. Random House издал 7 его романов. 3 из них — это «Московская сага», было еще 4. Каждый из них, из этих романов, был финансовый провал. Сам Остнес говорит немного по-русски, но не так. Он мне признался, что он не читал ни одной из этих рукописей до того, как книга была переведена. И сколько я могу понять, может быть, он только одну читал. И спрашивается, каким образом книгу за книгой печатают человека, предыдущие книги которого, по большому счету, теряли деньги.
И какой ваш ответ?
Ну, я спросил ЦРУ. Он говорит, о, я не верю. Издатель был тогда Бернштайн, по-моему. Он сказал, что он напечатает любого диссидента, ему все равно. Ну, а откуда деньги? Ну, что деньги? Для него деньги — это как вода. И я опять цитирую Остнеса, что он говорил. Он сказал, что Бернштайн, он создал организацию Human Rights Watch. Как это по-русски переводится, я не знаю. Это...
Она не переводится.
Да, нет?
Ну, защита прав. Но она не переводится.
Как... Но согласно Остнесу, он ушел оттуда в виде протеста, сам создал организацию, поскольку он считал, что к Израилю должно быть другое отношение, чем к другим всем странам. Но я его спросил, ну то, что у Васи мама была еврейка, это играло роль? Ну, нет, все равно. Вот был диссидент, этого достаточно было.
Кто? Аксенов? Или вы рассказываете о встрече с этим издателем?
Да, с издателем. Ну, Вас ничего этого не подозревал. Он себя назвал, он мне сказал сам, не стесняйтесь, говорит, я живой классик. Ну, это был мой хороший друг, но он не живой классик. Или сейчас, он просто не классик. Но он неплохой писатель. Он в самом деле затронул людей тут молодым писателем. А кто читал его последние вещи?
Я не читал.
Кто-то оно?
Ну, я не
показал. Они были... Откуда деньги, я не знаю. Но он сам не подозревал, он, как я рассказывал об этом персонаже, который у Айхендорфа, он говорит, что он великий писатель, и, конечно, мне платят гонорары, ему дали профессорское кресло в университете Джорджа Мейсона, хотя он был совсем не академический тип, Он вписывался как раз очень хорошо на калифорнийском пляже, я считаю. На фоне джазового ансамбля, может быть. Да. Ну, вот такие дела.
Ну, скажите, ведь все-таки то, что вы видите и представляете за рядом событий культурной жизни, более глобальные и более неприятные сторону, которая могла быть основой тех действий, которые происходили, это одно, да. Но ведь с другой стороны, все-таки разве может быть культура доходным делом, и издание книг очень хорошего писателя прибыльным бизнесом? Может быть, а может не быть. И то же самое, художник, неважно кто. Пусть это будет убыточным предприятием, заведомо. Культура заведомо убыточная. Она, тем не менее, может существовать. Она может существовать на там, спонсорские деньги, на пожертвования. Если там донейт нажимаешь где-нибудь на сайте, твои 5 копеек идут в какой-нибудь фонд поддержки и так далее. Но есть другие формы, которые актуальны сейчас.
Ну, я, безусловно, с вами согласен. Понимаете, если бы во Флоренции в 15 веке думали только о прибыли, что было бы?
Но прибыль в 15
веке. Но давайте будем реалистами. Если вы субсидируете, кто субсидирует и как субсидирует, и по каким мотивам? И я смотрю, вот скажем, я получаю каждый день Washington Post газету. Знаете, каждый день, изо дня в день спортивный раздел 15-20 страниц. Только спорт.
Я это вообще не понимаю, просто не понимаю.
По воскресеньям у них есть 2-3 странички о литературе, которые никто не читает. Это как бы, знаете, надо делать, это полагается. Как...
Для хорошего знания.
Да. Дать сравнение, я в Мэриленде, я преподавал, я, администрация университета мне дала по ошибке доступ к центральному компьютеру. Ну, я, конечно, как вредный диссидент, тут же поинтересовался. Оказалось, что у нас на последнем курсе было 1200 студентов, которые занимались бизнесом, и еще 300, которые занимались якобы журналистикой. Но из них никто не получал работу по журналистике, а по PR. PR. То есть 1500 человек. Знаете, сколько было по философии?
Ну, 4 человека.
Один. Один. А по классической филологии догадайтесь, сколько?
Ну, вот вы.
Не-не. Ноль. Я тогда заведовал русской кафедрой. Кафедра, и сразу подо мной были эти классики, о которых наш ректор физик сказал, who needs classics, кому они нужны. Я пускаю эпитеты. Я говорю, у вас нет студентов. Этот побледнел, заведующий. Откуда вы знали? Да вот знаю, говорит. Ну вот мы медикам обучаем латинской терминологии. Понимаете, есть обряд. Университет без философии, без традиционного классического образования, это не университет, это техническое училище. Так что есть. Вот сейчас был этот скандал с газетой, где они в Лондоне подслушивали всех, в том числе и королевскую семью.
Да,
Это была самая многотиражная газета на английском языке во всем мире. Она уже к тому времени просуществовала 168 лет, кажется. И когда вызвали Мердока, чтобы его спросить об этом, он сказал, что вы хотите, говорит. Эта газета представляет меньше, чем 1% моей собственности частной. Так что у него есть право, свобода слова, и у меня с вами тоже свобода слова. Но нечего воображать, что это что-то сопоставимое.
Такое впечатление.
И чем больше вы разоблачаете его, он тогда говорит, смотрите, у нас свобода слова, я даю ему говорить. И вы как бы доказываете, что нет, что все прекрасно. Ну, вот такие дела.
Такое впечатление, что вы разочаровались в человеке, уйдя из литературы в Евгенику.
Безусловно.
А можете описать этот путь?
Ну, понимаете, если быть объективными и рассматривать человека как один биологический вид из многих, мы представляем собой самого жуткого хищника, который когда-либо был на планете. Промышленная революция началась где-то 250 лет назад. За этот короткий срок мы увеличили наше число то ли в 12, то ли в 13 раз, смотря какие источники вы читаете. Наша цель – максимальное потребление. Мы просеиваем планету систематически. Если взять, скажем, прибытие европейцев в Новый Свет, не только индейцы, но и европейцы тогда не обладали технологией достаточной, чтобы угрожать планете.
Да, но это общецивилизационные вопросы. А вы, размышляя об этом или сталкиваясь с повседневностью, в том числе с представителями литературы, поняли, что как это должно быть по-другому, что человечество должно найти новую дорожку, чтобы существовать дальше?
А человечество не найдет. Вы раньше спрашивали меня, какой у меня прогноз для человечества. Я считаю, что мы загубим планету.
Ну, то есть просто экологически.
Не только, но в том числе. И мой интерес к Евгенике – это опять это чисто научный, объективный, беспристрастный взгляд на человека как на биологический вид. Нет биологического вида, который может существовать без селекции.
И вы считаете, вы уверены, что должна быть селекция и евгеника?
Иначе не бывает в природе. Понимаете, есть только 30 тысяч генов, но каждый ген состоит из огромного количества букв. Это каждое зачатие, огромное количество мутаций. В основном они безвредные. Но какой-то процент все-таки наносит активный вред. И цель современной медицины в том и состоит, чтобы покончить с тем механизмом, который создает все виды и делает их жизнеспособными. Это первое. Потом у нас есть сейчас отрицательная корреляция между умственных способностей и рождаемостью. Вы не можете выбирать своих способных молодых людей, чтобы они брали интервью в библиотеке Московского университета и потом разъезжали по планете, и потом стали профессионалами, а у них нет времени до детей. Но у вас есть детей, так что вы исключение, видите. Но у меня мрачные прогнозы для человечества. Но если говорить об СССР и о Советском Союзе, я, когда был директором Кеннедского института, это было то ли в 83-м или 84-м году, мне заказали статью о моем прогнозе для СССР.
Ну, аналитика такая часть. Аналитическая записка или исследовательская статья?
Ну, просто общая такая небольшая статья. Foreign... Я даже забыл, как называется. И они забраковали. Я сказал, что это все развалится. Автор мне написал такое оскорбительное письмо, что это несерьезно. Я так жалею, что я не сохранил это письмо. Но я помню, я говорил всем, СССР развалится. И эмигранты, и все мне говорили: ах, наивный американец, что ты знаешь? Это такая машина, что она будет вечна. Ну вот она развалилась. Но это не все. по-английски говорят the first shoe falling. Как это по-русски сказать, я не знаю. Ну, это первое, туфель упал, упал на пол, а потом. Вот я сейчас считаю, что в совсем недалеком будущем Китай возвратит себе Тайвань, и они отберут у вас Сибирь.
Безусловно, это произойдет в той или иной форме.
И вы не сможете противостоять этому, что там два полотна железнодорожных и одна плохенькая дорога. Это перережут. Знаете, сколько женщин-солдат в китайской армии? Только женщин. 130 миллионов. Только женщины. Что вы будете делать? И когда это случится, все ваши соседи, вы же у вас много обиженных соседей, как в Америке, мы же мексиканцев, конечно, обижали. Они сейчас забирают свою территорию обратно, понимаете? У них даже какое-то название для Южной Калифорнии. И у вас то же самое начнется. Я помню, я когда работал переводчиком, как раз перед развалом была конференция в Вашингтоне между отставными генералами, американскими и русскими, или советскими, вернее. И этот советский генерал, он говорил, как ужасно, что есть целые воинские единицы, которые состоят из одного офицера, потому что никто и не является по призыву, да, в пункт. Ну, потом был перерыв на кофе, я с ним разговаривал, я говорю, ну, что вы жалуетесь? Я говорю, есть другие страны, которые, где правительство дико боится своих военных, а тут у вас они сами спускаются. Он говорит, да вы не понимаете, как любая армия, мы должны строить планы. Мы не можем ждать, пока что-нибудь случится, и тогда решать, что делать. Мы должны иметь эти планы наперед приготовленные. И вот такой сценарий говорит. Как вы знаете, мы в свое время наказали Германию, отобрав Пруссию и Померанию. И там поляки теперь. Зато Гродно теперь советский город. Но вдруг эти наглые поляки, если будет что-нибудь, захотят обратно получить свою территорию. У нас план, единственная возможность, учитывая состояние наших вооруженных сил, как раз перед развалом, по-моему, это было, это атомный ответ. У меня просто челюсть отвалилась. И тут в это время входит американский генерал. Я говорю, вы слышали, что он сказал? И русский генерал говорит, вы выдаете государственный секрет. Я говорю, с кем вы разговариваете? Вот так. Так что, когда это случится, у вас будут другие проблемы. Югославизация России. Я не хочу этого. Но это настолько реально.
Ну, в общем, есть как в компьютерной игре какое-то количество дополнительных жизней, которые ты можешь взять, но они в какой-то момент заканчиваются. Вот это количество дополнительных жизней, чудесных, не бывающих вообще в реальной жизни, вот Россия уже их взяла. И больше брать нечего. Конечно, будущее печальное наше. Но все равно есть...
Понимаете, у вас так благоустроено тут в Москве сейчас, ну, относительно. Но это не за счет собственного производства, вы продаете недра. Ну, а китайцы отберут недра, что вы будете делать? Будет вторая Украина. Но я пессимист.
Ну, вы пессимист или реалист? Тут сложно сказать. Скажите, а придет все-таки, на ваш взгляд, человечество к активному использованию навыков евгеники для самовыживания?
На селективной основе будут генетически имущие и неимущие. Уже есть.
И генетически умные и неумные, да?
Да. Ну, не только IQ. Это, понимаете, IQ раздувается, по-моему. Очень часто люди хорошо справляются в жизни, которые они просто не психологически хорошо подготовлены. Есть очень умные люди, которые совершенно не приспособлены. Но совершенно ясно, что есть селективные браки. Умные люди женятся на других умных людей. Они рожают умных детей. А что делать с какой-нибудь бедной девушкой, у которой низкий интеллект, без денег, без средств? Ей говорят, ну, конечно, можете конкурировать, но это бесполезно.
Да, безусловно, но...
Но это нас уводит от литературы, конечно, очень далеко.
Ну, почему? Пускай образ будущего. Скажите, вот была очень, на мой взгляд, любопытная книга, которая открывала, собственно, такую новую страницу в элитологии, в представлении о том, как будет развиваться будущее человеческого общества. Она называлась «Нетократия».
Что?
«Нетократия». На русский язык она переводилась как «Нетократия», а так «Нетократия», наверное, так и называлась. Записали ее...
Я не знаю этого слова. Нетократия?
Нетократия. То есть, ну, элита сети, сетевая элита, интернет-элита. Mm-hmm. То есть, те люди, которые...
А, я понял, как меритократия.
Да,
вот
да.
Я понял, хорошо. Нетократия. А слово «нет».
Да. Очень любопытное, на мой взгляд, представление о том, как может развиваться общество в условиях глобальной сети. Как все переворачивается. Как все становится по-другим. Поэтому те опасности и печальные перспективы, которые нам сейчас видятся, они могут раз нивелироваться новой формой существования нашего, для которого сеть, следует это признать, является, ну, если не самым главным, то одним из самых главных пунктов развития.
Ну да, сеть, интернет – это... Вторая, но это эквивалент появления письменности, я согласен.
Да, конечно, да.
Я знаю человека, украинца, который отказывается обзаводиться. Я говорю, ну что ты делаешь? Ну, мой хороший друг, не хочу, говорит, не хочу кредитную карточку, не хочу телефон, не хочу.
Но это дает и совершенно новые возможности, отчасти уравнивающие людей.
Да.
Вы активный пользователь интернета?
Да, да.
Но вы используете его и для работы, и для отдыха, или для работы? Как?
Ну, я же, ну, что я работа? Я же не работаю за деньги.
Нет, ну, вы же...
Я работаете. Пенсионер, я у меня...
Ну, вы пишете книги.
Да, это но это работа? Хобби, это не... Работа, когда деньги получаешь. Я за...
Нет, это творческая работа.
Ну, как творческий отдых. Я, по-моему, это отдых и работа в этом смысле это одно и то же. Я не различаю. Я делаю удовольствие ради.
Да, да. Ну вот для вас интернет это что?
О, это событие моей жизни. Я могу все что угодно. Это просто удивительно, что можно получить. Вот я, например. Я когда писал мою историю русской эмиграции, я писал не только о советском периоде, я на досоветском. Нашел в интернете упоминание книги «Русская тля за границей» 1880 года, что ли. И получил через университет, по межбиблиотечному абонементу, когда освободили крепостных.
И кто-то уехал, да?
Они все уехали в Париж тогда, кутить. Очень быстро все проматывали. Мужчины делались шулерами, женщины проститутками. И русское посольство их не принимало. Ну вот дошел такой. Ну это просто так, мелкий пример. Ну конечно, интернет это чудно. Это просто это моя жизнь в большой степени. Ну, другие люди это... Ну, я смотрю для других людей Facebook и так далее, это все Twitter и так далее. Я даже не знаю толком, что это такое, хотя у меня есть акции Facebook.
Да, и Apple,
да, да.
Вы потеряли недавно на акциях Фейсбука.
А моя сестра потеряла половину. А я как раз... Я немножко выгадываю теперь. Я и Apple купил, тоже выгадываю.
А вы играете на бирже?
Конечно. Да? Понимаете, почему у вас такие дорогие квартиры? Потому что люди не умеют свои деньги вкладывать, не могут вкладывать.
Нет культуры управления деньгами.
И они не знают, куда деньги девать. И смотришь какой-нибудь дом, который сам по себе представляет собой отрицательную стоимость. То есть участок без дома будет стоить больше, чем дом, который надо сломать и увезти.
Да.
И просят астрономические цены. И почему это? Потому что люди не знают. Денег много на руках. Смотришь, дорогие машины, iPad, телефоны. Все разъезжают по заграницам. И люди представления не имеют о том, куда деньги девать. И вот эти квартиры, которые вот сейчас цены в Москве 4 раза берлинских цен. А берлинские цены, они 4 раза выше, чем флоридские цены. Так что приезжайте к нам во Флориду и купите квартиру за 10% того, что стоит в Москве.
Я думаю, что рано или поздно мы придем к этому. А вот скажите, ваше восприятие работ Фреско есть? Жака Фреско.
С кем?
Жак Фреско.
Я не знаю, кто это.
Да? Ну, тоже он занимается так образом будущего. Он ресурсоемкими, ресурсоориентированной экономикой, отказ от монетарной системы. У него много пунктов. Очень интересный, ну, ученый, дизайнер, и такой разносторонний, и достаточно пожилой человек, ему 96, кажется, лет. И он как раз строит образ мира будущего, ну, грубо говоря, на какой-то положительной составляющей человеческой сущности, на том, что человек придет к экономии ресурсов, к отказу от государства как одной из форм устройства, к отказу от денег, призывает бойкотировать, не принимать участие в банковских операциях, много-много всего. И среди общего такого левого пафоса у него, ну, в общем, очень интересные идеи, которые, будь я правителем, я бы использовал для того, чтобы государство трансформировалось в другую общность людей.
Да, например, если правительство, это они могут делать то, что в их власти. И это куда более ограничено, чем мы представляем себя. Оптимистические прогнозы нравятся. Это то, что люди хотят слышать.
Прогноз-то у него, извините, пессимистический. Он говорит, что может быть развитие оптимистическим. Давайте сделаем так. Вот он предлагает как.
Ну, это как моя Евгеника. Это хорошо бы, но люди не хотят.
Почему люди не хотят? Вот вашу Евгенику понимаете.
Ну, ведь я дал интервью журналу Accidental Quarterly, и я там предлагал, чтобы человечество выработало план вперед на 500 лет, чтобы уменьшить глобальное население до 1 миллиарда.
Ну, вот Фреско говорит, этого что не это будет. Естественным образом произойдет, поскольку общество урбанизируется, переходит в города, и люди не рожают, сейчас рожают там по 9 детей, по 12 детей, как у нас с вами, у наших предков. А человек, приезжая в город, не имеет ни возможности, ни потребности рожать 9 детей.
Да.
А имея одного ребенка, общество рано или поздно сойдет к тому золотому миллиарду, которому удобно и комфортно будет жить на планете.
Ну, конечно, когда берут кривые рождаемости и смертности, и вот так и получается, этот демографический переход совершается, падает рождаемость, и потом... Это якобы на каком-то этапе это все сойдется вновь.
Да.
Но я повторяю, за 250 лет мы увеличили нашу популяцию в 12-13 раз.
Ну, может быть, это болезнь роста?
Ну, ведь и будут страны, где будет демографический коллапс. Россия, например. Вообще Европа в большой степени. Но есть страны, где это никакого перехода не заметно.
Извините, я вас прервал. Mm-hmm. Вы сказали, что в интервью вы говорите о том, что разработать программу на 500 лет вперед по, собственно, ограничению сокращения численности населения. И?
Ну, это все то, что называется pipe dreams. Это грезы. Это, я сам понимаю, это нереалистично. Это хорошо бы я мог летать. Я бы сейчас выпорхнул из окна и полетал бы над Москвой. Как в Гугле Bird's Eye View. Но этого не будет ведь. Если мы возьмем, скажем, Америку сегодня, вот конфликт между интересами разных поколений. Вот сколько вам лет?
30.
Я старше вас на 40 лет. В Америке мое поколение эксплуатирует ваше поколение беспощадно. Сейчас, например, как пенсионер, я получаю бесплатную медицину, ваше поколение не получает. Если бы у меня были миллиарды, я бы все равно получал, как пенсионер. Все наши бюджетные схемы – это пирамида. Сейчас общая, если взять государственную общую задолженность, это где-то 16 миллионов, и частную задолженность почти столько же. Получается общий долг $200,000 на душу населения.
Да, ну это известно.
У вас пятеро детей, да?
Нет, у меня трое.
Вы трое детей, то есть у вас пятеро.
Я могу ошибаться, но по-моему...
Ну, ну трое детей, вас пятеро, вы, да. Жена и трое детей. Да. В Америке ваш долг $1 миллион. Это при рождении. А где это кончится? А когда я говорю с людьми моего поколения, я говорю, что это нехорошо, вы должны отказаться от Medicare. Есть Medicare для бедных, Medicare для пожилых. Я говорю, зачем богатым пенсионерам? Со мной они просто не соглашаются, но меня считают личным предателем.
Они считают, что они заслужили этого? Всем.
Даже им все равно. Они так откровенно отвечают мне. Мне все равно, я хочу мое. Я-то платил. Я говорю, ну вы мало платили, потому что дефицит. Я платил, я хочу мое. А там они пусть придумают что-нибудь. Так что утопии, в том числе и моя евгеническая утопия, да, это было бы хорошо. Но есть такой биолог, Эдвин Уилсон Гарвард, он специалист по термитам и муравьям. Его спросили, как он относится к коммунизму. Он говорит, это была прекрасная идея, такая идея, говорит, прекрасная. Только применили на не том биологическом виде.
Но у термитов-то по коммунизму.
Конечно, абсолютно. Они же альтруисты, 100%, в отличие от нас. Из закончивших вуз в Америке 42% людей никогда на протяжении всей оставшейся их дальнейшей жизни не прочитывает ни одной книги.
Кроме, собственно, паспорта, да? Инструкции.
Да. Да. То есть они поучились кто где, чему-нибудь, я за них рад. Ну, их ведь нельзя считать интеллигенцией, не правда ли?
Ну, может быть, это опять же та ситуация, когда человечество получило доступ к образованию, и оно стало относительно доступным, и люди ринулись в образование, не имея такой необходимости, не имея потребности и тяги. И что естественным образом количество людей, получающих высшее образование, стремящихся к знанию, оно сократится. И элитарная прослойка, если так ее назвать, останется, а все остальные будут получать научно-популярную или какую-то там ту информацию, которую до них будут доносить, но этого будет достаточно.
Я согласен, но давайте не причислять их к интеллигенции. Угу. для меня интеллигенция – это есть, ну, как бы класс. Маленький класс, который имеет раздутое впечатление, как я говорил о своем собственном значении, но маленький. Но масса, если такая статистика верна в отношении окончивших университет, что можно говорить о тех, кто вылетел из школы? Нет, я за то, чтобы эти люди учились как можно больше, ну, хоть что-нибудь получат. Я знаю много примеров, как профессор, где молодые люди, ну, в общем-то, беспутные, все-таки из них что-то получается, и они развивают то, что у них есть, сколько могут. Но не будем иметь раздутые впечатления об этом процессе. И потом, понимаете, когда я видел экзамены, школьные экзамены конца 19 века, я бы их завалил, они трудные были.
Но с другой стороны, там математика становится настолько сложной. Школьная математика, она действительно уровень ее.
Не знаю, вы посмотрели, что, какие экзамены были в 19 веке, когда только у элиты училась, а теперь.
Если тезисно, скажите, что, на ваш взгляд, необходимо осуществлять человечеству для дальнейшего развития и выживания?
Первое, уменьшить число людей на планете. Мы живем за счет накопленного, не только Россия, но весь мир. Идут, ну, припираются, когда нефть кончится. Какая разница, когда нефть кончится? Она кончится. На 100 лет или на 20 лет, рано или поздно, она кончится. Мы должны иметь, понимаете, заниматься своим собственным населением, как любой другой популяцией. Но это первое, это просто минимальные условия. Потом нужно думать. Если говорить об евгенике, нужно думать об интересах будущих поколений.
О сознательной мутации. Можно так назвать?
Ну, причем тут мутация, просто селективная. Понимаете, любой демографический процесс или политический процесс влечет за собой демократические последствия. Ну, скажем, в Америке дают пособие только бедным женщинам, в отличие от Европы, где всем женщинам дают пособие. И в результате, если взять это вот полинийский хвост, это гауссовской кривой, они начинают видеть рождаемость и свой основной доход. Какой-нибудь девочке, ей 16 лет, мама ее третирует дома. Она ничего не умеет, не хочет уметь. Она беременеет. И тут же у нее появляется квартира, продовольственные марки, бесплатная медицина, пособие. Ну, мало ли что, даже талоны на метро, на такси. И она независима. И чем больше она рожает, тем лучше.
Ну хорошо, это вот.
А вот молодая женщина талантливая, она хочет путешествовать по Европам, она хочет другими вещами заниматься. Это не без последствий. Если бы давали всем женщинам одинаково вот, пособие, чтобы они рожали, а так мы селективно поощряем рождаемость среди наименее удачливых наших граждан. Но говорить это, знаете, это политика, это самоубийство. Он будет тут же обвинен во всех измах, которые только можно найти в словаре.
Ну, какие еще вы считаете необходимые, на ваш взгляд, шаги хорошо бы предпринять?
Ну, ну, человечество значит количество и качество. И потом ресурсы надо, чтобы были обновляемые только, потому что рано, скоро мы все используем, всю доступную поверхность планеты. И потом экология, что мы делаем с океанами и с атмосферой, это ужасно. Но мы ничего этого не сделаем, мы обречены. Мне 70 лет, я этого не увижу, вы, может быть, тоже не увидите. Но, может быть, ваши внуки увидят.
Возраст человека по сравнению с геологическим временем смехотворен, поэтому...
Да, да.
Это не важно. Понятно. Может быть, на завершение нашей беседы расскажите о ком-нибудь из тех представителей русской эмиграции, которые не разочаровали вас, а очаровали. Не разочаровали как человек в человечестве, а стали, ну, все-таки достойным образчиком.
Ну, это надо наугад, может быть. Но вот я написал книгу вместе с Борисом Хазановым. Uh-huh. Это псевдоним, на самом деле он Геннадий Моисеевич Файбусович. Он живет в Мюнхене. Он был студентом на факультете классических языков в конце 40-х годов, когда его забрали. И он отсидел до 53-го года, до смерти Сталина. Как и Синявский, он это воспринимает как золотую пару. Одни их люпики, интеллигенты, можно было. Но я переводчик Шаламова. И у Шаламова есть рассказ. Это букинист. Вы не читали?
Наверное, читал. Я всего Шаламова читал.
Ага, ну вот. Ну, букинист — это был бывший следователь, которого подготовили, чтобы он работал только с писателями. Но через какое-то время он сам оказался на Колыме. Но мечта у него одна – вернуться домой на свой рабочий стол и продолжать это делать. И вот, ну, Хазанов Файбусович, он эмигрировал, это третья волна. Потом он был редактором журнала в Мюнхене «Страна и мир», который редактировал Корнит Любарский. Конечно, это все на деньги ЦРУ. Но он очень талантливый писатель. И мы задумали написать вместе с ним книгу по теории литературы в эмиграции. И я пишу, что я так вспоминаю этот рассказ Шаламова, букинист, что я тот не вернулся за свой рабочий стол. Зато я займу его место, и Хазанов, который страдает по тому вниманию, которое я раньше получал, будет моим личным зэком. Я как это по-русски, снимать допрос, что ли? И книга называется «Допрос с пристрастием». И мы, ну, мы шутим и так далее. Но все как полагается в допросе, я его... Ну и потом серьезный разговор о литературе и эмиграции. Но он очень талантливый писатель, он не обозленный. Ему сейчас, не знаю сколько, ему за 80, конечно, и он не молодой. Я отчасти согласился приехать, чтобы залететь в Мюнхен его повидать. Ну вот это писатель третьей волны, которого знают здесь, но не в недостаточной степени. Нашу книгу издал Захаров. И она тут же распродалась, ее не найти теперь. Ну, это один пример. Но вообще-то, понимаете, когда я не получил, перестал получать визы, ездить в СССР, я решил заниматься иммиграцией. То есть я даже не решил заниматься иммиграцией. Но они сами как-то проходили, понимаете, в ревизоре, потому что вы человек умный, не любите пропускать то, что само плывет в руки. Все эти люди, и Бродский, и Синявский, и другие, приезжали через Вашингтон. Я их затаскивал в телефонный кабинет. Просто случайно.
Это там вы записывали, да?
Да, я зол за такое, даже тогда такое низкое техническое качество. Но, ну, в общем и целом, хотя, конечно, это не великое поколение первой половины 20 века, но все-таки интереснейшие люди, талантливые. И эмиграция это коммуналка, где все друг друга знают и все знают.
И все очень разные, конечно.
И да, я всегда говорил, что если бы были бы мозги у КГБ, они бы купили какой-нибудь большой дом, где бы все жили вместе, но они обязаны были бы питаться вместе.
Идеал конструктивизма.
О, да, и так это был бы конец, конечно, всякого, конец любой солидарности. Но я с ними сами познакомился, и я был, когда я начал, мне было где-то чуть-чуть 30, и это была для меня огромная привилегия, даже второстепенная, неинтересная, все-таки они. Когда вы коллекционируете, это как бабочки, каждая бабочка, каждый жучок, он сам по себе, вы его готовите, препарируете, и он там. Я хотел вначале сделать 100 интервью.
У вас 28, да?
27. А вы почитали, 27, это в книге вот, «Беседы в знании». Там и Хазанов, кстати. Ну, я это делал так, знаете, без задания, просто они шли и шли, и как-то накопилось. И так было. И случилось как бы случайно. И потом я получил эту стипендию писать эту большую историю на Радио Свобода. Это корпорация от корпорации Олин. Они оружие производят.
Тут вы должны добавить тоже ЦРУ.
Конечно, конечно. Я-то знал, что деньги такие, но какая была альтернатива? Угу. Игнорировать этих писателей. Но власти, а сейчас уже нету СССР, и Америка ведет себя абсолютно безобразно. И начинаешь понимать, что власть – это власть. Интеллигент, он всегда диссидент.
Всегда?
Ну, не всегда. Некоторые продаются очень охотно.
Вот именно, да.
Это как, вы знаете, если вы не уберете вашу руку с моей груди в течение ближайших 2 минут, я закричу. Вот так, но... Ну, и так, я сейчас смотрю, если подумать о советской власти, много было хороших идей. Вот вчера мы ехали по вечерней Москве, эти широкие бульвары, это великолепное центральное планирование. Много хороших идей было, просто они плохо выполнялись.
Конечно, можно было иметь такую вообще сеть влияния, используя вот эту сексуальную революцию и движение хиппи. Они все левые, они все молились на портреты Мао. А у нас как бы все по старинке, вот так вот, топором.
Конечно, поэтому... это глупо было. Да. А вот ЦРУ куда более умно поступило. Они, что бы они ни делали, им говорили: о, вы хорошие такие, вот вам деньги.
Конечно, привлекать себя.
Вы подумайте, какой бабушке вы хотите идти? К той, которая шлепает, или к той, которая выдает вам конфетки?
Да, безусловно.
И, ну вот, но... Ну, это Черноморинск, мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, было много-много хороших идей, но как-то все не получалось, и потом это все навязывалось.
Нет традиции, нет школы, нет преемственности, которая даже для революции важна, ведь у нас истребление интеллигенции, собственно, вот как было, так и продолжается.
Конечно, it is not a good way to make friends.
Абсолютно так. И поэтому, когда мы сейчас стараемся собрать какие-то свидетельства, мы считаем, что для стран, которые катятся тартарары, это особенно важно, найти то, что осталось, и сохранить то, что осталось. Поэтому и ваши свидетельства для нас золотые. Я бы еще задал вам пару вопросов, если вы позволите.
Давайте.
Если нет, то...
Можно, можно.
Ну вот вопрос такой, что поскольку вы упоминаете так часто ЦРУ, и вряд ли кто-нибудь еще станет об этом говорить.
А вы знаете, есть книга, называется «The Cultural Cold War», «Культурная холодная война», но там в основном речь идет о 60-х годах. Книгу написала даже англичанка Саундерс. Но она пишет там довольно откровенно вот такие вещи. Вот, например, было издательство Чехова.
Да-да, и очень известное.
Они получили более полумиллиона долларов от ЦРУ. Или, скажем...
Но они считали, что именно благое дело получают, я уверен.
Конечно.
Я уверен.
И так оно и было, как можно быть против этого. Или, скажем, все эти издания Бориса Филиппова, двухтомник Клюева, там Мандельштама, Ахматова, Пастернака и так далее. Или, скажем, но были такие курьезные моменты, скажем, она пишет в этой книге, что Кеслер написал роман по-английски «Darkness at noon», что-то свет режущий, что-то как-то, как по-русски. Буквально перевести это «темнота в полдень», но название по-русски совсем другое. Ну, а издательство получило дотацию от ЦРУ в 50 тысяч долларов. Коммунистическая партия французская выкупала все экземпляры. Они тогда уже на коммерческой основе, на прибыли, продавали новые и печатали новые, а те выкупали еще. И Кеслер разбогател. Но я когда писал мою историю эмиграции, есть в Америке такой Freedom of Information Act, закон о свободном доступе к информации. Я написал в ЦРУ и ФБРУ, давайте я говорю ваши данные, кого вы финансировали. Дудочки мне показали. А и сказали, что будет открывать свою методику. Я говорю, ну хорошо, хотя бы вот 40-е годы. Нет, они сказали, ответили, это будет открывать наши методы. Значит, методы были те же сейчас, что тогда. А что было тогда, мы знаем из книги Сондерс. Все эти институты, фонды, издательства, журналы. Не какие-нибудь журналы, а очень важные, Parisian Review, например, Encounter, его редактировал Лео Лабец и так далее. Это все
ну, вот так,
деньги
такая...
органов.
Такой шпионаж, культурный шпионаж, я не знаю, как его правильнее назвать, ведь он работает, это очень эффективный способ.
Не шпионаж, а обработка.
Обработка.
Потому что секретов нет.
Да.
Я работал переводчиком, и сколько раз я подписывал такие соглашения, ничего не разглашать. При всем желании я никогда ничего не знал, чтобы я мог продать хотя бы за 5 центов. Шпионаж, это все органы изображают. Это миф, они ничего не знают, чего вы не знаете сами. Ну, какие-то подробности. Но пропаганда, обработка.
Пропаганда, да, пропаганда. Сейчас при однополярном мире она нужна вообще?
Что?
Пропаганда. Если она работает.
Идет во все?
Я понимаю, да. Но насколько она оправдана вообще? Зачем она?
Я совершенно согласен. Но меня никто не спрашивает. Я не мурдок. Кстати, он его не убрали, он давал показания, он из Австралии, теперь, потом Англия, но сейчас у него американское гражданство, не убрали показания в Сенате. Это такая проституция была, что конгрессмен перед камерами его спросил прямо: у вас нет работы для меня? Прямо перед камерами. Ну, я перевел. Что-то еще хотели спросить?
Ну, я даже не знаю, о чем лучше спросить. Мне интересно, конечно, если бы вы рассказали о встречах с Иосифом Бродским, как ваше восприятие его, как вот личности. Он достаточно тяжелый был вообще человек.
О, да, да. С ним разговариваешь, он все время хватается за сердце. Но мое знакомство с ним началось еще до того, как он выехал на Запад, но не личное. Я помню, где-то в конце 60-х годов в Нью-Йорке, как мы, тогда не было компьютера, расклеивали макет его первого сборника стихов. Ну, потом он появился, конечно, на Западе. Я его пригласил в Бериленд. И мы получили деньги от Национального фонда по гуманитарным наукам. И условие было, чтобы он выступал не только в университете, но в широкой общественности. В университете он собрал большую группу, много людей пришло, много. И были вопросы и ответы. Я его спросил, почему он таким речитативом читает стихи. И он, ему это не понравилось, как ему ничего не нравилось. Он всегда морщился и был против.
Да. Ну, мое субъективное мнение, что это абсолютно стиль чтения Ахматовой, который они все наследовали, в том числе Бродский. Одинаковое построение.
Да, и вообще-то русские, это даже глубже. Наконец он сказал, ну, это церковное песнопение, может быть, такая традиция пошла. Ну, вообще, если вы прочитаете мое с ним интервью в книге, это сплошная дезинформация, где он говорит одно, а я его так прижимаю немножко, он, наконец... Ну, конечно, он потом признается то-то. Но потом у нас, я у него взял это интервью на видео, которое вошло в книгу, и потом надо было устроить встречу с общественностью. А в Вашингтоне тогда был Литфонд, литературный фонд. Это была первая и вторая волна еще, когда стоишь сзади и только видишь или белые волосы, или никаких. Но встреча с ним произошла, имела место в подвале церкви. И эта старшая группа не пришла, в основном это была третья волна. И если, и он уже получил Нобелевскую премию, если когда вот Бунин получил, это было воспринято как оправдание миграции, что наш сделал. Третья волна отнеслась к Бродскому нагло, с презрением. Довлатов и другие напечатали книгу, не только Бродский. Но я пригласил еще кроме того, Игоря Чинного. Чинов – это был писатель, был поэт русский, но из Риги. Так что эмигрантом как бы русским не знаешь, как считать. Я издал его сборник стихов. Он, ну, сейчас потом переиздавали здесь. Это изысканный поэт, минималист. Может быть, Россия не доросла еще до него, но его знают теперь. Но тогда его совсем не знали. И он повел себя абсолютно безобразно. Вот Бродский такой, а вот мы сейчас вместе с ним как бы на равных, а Бродский отсидел. Ненавидел это все. А потом реплики из публики, все третья волна, еврейская волна, его воспринимали как, ну, кто ты такой? Как открыто было.
Бродского так воспринимали.
И он, я его попросил прочитать что-нибудь, и он на память прочитал оду Жукову. Всех, пожалуйста.